Перед тем, как мы выехали из Монтерея, брат Лавбора передал мне описание еще одного своего сна, который он видел незадолго до смерти своей жены. Это было для меня также большим ободрением. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. Однажды вечером, поразмышляв о страданиях брата и сестры Уайт, об их тесной связи с вестью третьего ангела и о своей неспособности поддерживать их в их скорбях, и попытавшись исповедовать Господу свои грехи и выпросить благословение для брата и сестры Уайт, я лег спать. Во сне мне показалось, будто я нахожусь в своем родном городе у подножия длинного холма. Я начал речь весьма серьезно и воскликнул: «О, если бы я нашел этот всеисцеляющий источник!» Тогда ко мне подошел симпатичный, хорошо одетый молодой человек и воскликнул приятным голосом: «Я провожу тебя к источнику!» Он показывал дорогу, а я шел следом. Мы шли вдоль холма, с большим трудом одолев три болотистых места, в которых протекали небольшие речушки с грязной водой. Пришлось переходить их вброд, потому что другого способа не было. После этого мы вышли на хорошую твердую землю и дошли из углубления, из которого бил сильный родник с чистейшей искрящейся водой. Там же стоял большой чан наподобие той глубокой ванны, которая имеется в Институте здоровья в Батл-Крике. От источника тянулась трубка, закрепленная с одного бока ванны, а с другого бока вода вытекала и бежала дальше. Солнце ярко светило, и вода искрилась в его лучах. Когда мы приблизились к роднику, молодой человек ничего не сказал, а только довольно улыбнулся и махнул рукой в сторону источника, как бы говоря тем самым: «Не этот ли источник с чудесной целительной водой вы искали?» В этот момент большая группа людей во главе с братом и сестрой Уайт подошла к источнику с противоположной от нас стороны. Все они выглядели довольными и жизнерадостными, но одновременно на их лицах читалась какая-то святая торжественность. Казалось, что состояние здоровья брата Уайта улучшилось. Он выглядел счастливым, но очень уставшим, как будто долго шел пешком. Сестра Уайт держала большую чашу, которую она сначала подставила под бьющую струю, а потом передала другим. Брат Уайт обратился к собравшимся со словами: «Теперь у вас появилась возможность увидеть действие этой воды». Затем он выпил ее и тотчас выздоровел и окреп. То же самое происходило и с другими, их лица мгновенно становились свежими и румяными. Брат Уайт говорил, выпивая время от времени по глотку воды. Затем он подошел к ванне и зачерпнул из нее три раза руками. С каждым разом он становился все крепче и крепче, но не переставал беседовать с собравшимися и призывал их прийти и купаться в фонтане, как он называл родник, и пить его целебные воды. Его голос, так же, как и голос сестры Уайт, был подобен приятной музыке. Я почувствовал радость от того, что нашел родник. Сестра Уайт шла ко мне, неся мне чашу с водой. Но счастье так переполняло меня, что я проснулся еще до того, как выпил воду. Да дарует мне Господь пить эту воду большими глотками, ибо я верю, что видел именно ту воду, о которой говорил Христос, и которая течет в жизнь вечную. Дже Н. Лафбора, Монтерей, штат Мичиган, 8 сентября 1867 года. 14 и 15 сентября мы провели полезные встречи в Батл-Крике. Здесь мой муж отважно и без всякого стеснения нанес смелый удар по некоторым грехам тех, кто занимает высокое положение в деле Божьем. И впервые за 20 месяцев посетил вечернее собрание и проповедовал вечерами. Было начато хорошее дело, и церковь, как было опубликовано в ревью, обязалась поддерживать нас, если после возвращения с Запада мы продолжим трудиться с нею. Совместно с братом и сестрой Мейнард, а также братьями Смитом и Олмстедом мы посетили большие собрания на Западе. Ревью писала о тех славных победах, которые там были одержаны. «Я очень ослабла, когда ехала на собрание в Висконсин, поскольку трудилась в Батл-Крике сверх сил и чуть было не упала в обморок в вагоне во время пути. 4 недели у меня болели легкие, и я с трудом выступала перед людьми. В субботу вечером мне сделали припарку на горло и легкие, но мы забыли про колпак на голову, и тяжесть из легких перешла на мозг. Наутро я почувствовала странное ощущение в голове. Голос дрожал, все прыгало и качалось перед глазами. Когда я попыталась идти, то зашаталась и чуть было не упала. Я позавтракала, надеясь, что это принесет мне облегчение, но состояние только ухудшилось. Мне стало совсем плохо, и я даже не могла сидеть. Мой муж пришел домой после утреннего собрания, сказав, что договорился о моем выступлении после обеда. Казалось, я не смогу стоять перед людьми. Когда Джеймс спросил меня, на какую тему я буду говорить, я не смогла составить или удержать в памяти ни одного предложения. Но я решила так. Если Бог хочет, чтобы я говорила, Он, конечно же, укрепит меня. По вере своей я отважусь и попробую что-нибудь сказать, хотя у меня может ничего не получиться. Спотыкаясь, я направилась к палатке. В голове у меня была странная путаница. Но я сказала братьям-проповедникам, находившимся на сцене, что если они поддержат меня своими молитвами, я буду говорить. Я с верой встала перед людьми, и примерно через 5 минут голове и легким стало легче, и я без труда более часа говорила для 1500 жадно слушавших меня людей. Закончив свое выступление, я осознала, как благ и милостив был ко мне Бог, и не смогла удержаться. Снова встала и рассказала собравшимся о своей болезни и о Божьем благословении, которое подкрепило меня во время выступления. С того самого собрания мои легкие стали быстро восстанавливаться, и состояние моего здоровья улучшилось. На Западе мы снова услышали сплетни, порочащие моего мужа. Во время генеральной конференции они были у многих на устах, а затем разнеслись во все части миссионерского поля. Я приведу всего один пример. Существовало мнение, что мой муж сошел с ума из-за денег, потому что занялся продажей использованных бутылок. Вот как обстояло дело. Когда мы собирались переезжать, я спросила у мужа, что он собирается делать с кучей порожних бутылок? Он ответил: «Выбросить». Но в это время вошел наш Вилли и предложил вымыть и продать их. Я разрешила ему это сделать и оставить у себя вырученные деньги. Когда мой муж отправился на почту, то взял в свою повозку Вилли вместе с бутылками. Это самое малое, что он мог сделать для своего добросовестного маленького сынишки. Вилли сдал бутылки и забрал себе деньги. По дороге на почту мой муж подвез брата, работающего в канцелярии «Ревью», с которым они приятно беседовали, пока ехали туда и обратно. Но поскольку этот брат видел, как Вилли вышел к повозке и спросил у отца о стоимости бутылок, а затем услышал, как аптекарь беседует с моим мужем по интересующему Вилли вопросу, то он, не сказав мужу ни слова, сразу же сообщил всем, что видел, как брат Уайт продает старые бутылки, и что он, наверное, сошел с ума. Впервые мы услышали об этих бутылках в штате Айова через 5 месяцев после случившегося. Все сплетни тщательно скрывались от нас, чтобы мы не могли возразить и дать свое объяснение. И ложные слухи разносились, как на крыльях ветра, людьми, которых мы считали своими друзьями. Мы с удивлением обнаружили, исследовав это дело и услышав признание почти всех членов этой церкви, что одна или несколько сплетен были приняты на веру почти всеми, и что эти так называемые христиане вынашивали в сердцах своих горечь, осуждение и ожесточение против нас, и особенно против моего бедного немощного мужа, который борется за жизнь и за очищение от обвинений. Некоторые братья в своем нечестии были готовы морально уничтожить Джеймса, представляя его богатым человеком, стремящимся к еще большему обогащению. Вернувшись в Баттл-Крик, мой муж созвал совет, на котором попросил позволения встретиться с церковью и ответить на все ложные обвинения, выдвинутые против него. Братья приехали из разных частей штата, и мой муж бесстрашно призвал их повторить все то, что было выдвинуто против него, дабы люди получили возможность выслушать обе стороны, составить свое объективное мнение по данному вопросу и положить конец этой тайной клевете. Джеймс снова честно признал на общественном собрании и перед отдельными людьми свои недостатки, о которых до этого писал на страницах «Ревью», а также объяснил многие обстоятельства, которые использовались против него в качестве лживых и глупых обвинений, и убедил всех в лживости этих обвинений. Оценив подлинную стоимость нашего имущества, мы обнаружили, к его изумлению и к изумлению всех присутствовавших, что она тянет не более чем на $1500, не считая лошадей и экипажа, а также остатков книг и карт, продажа которых за прошлый год, как сообщил секретарь, не окупила тех процентов, которые Джеймс ежегодно выплачивает издательской ассоциации за свой долг. Эти книги и карты в настоящее время не могут считаться большой ценностью, тем более для нас, в нашем теперешнем положении. Когда мой муж был здоров, ему некогда было заниматься бухгалтерией, а когда болел, его дела вели другие. Сразу возник вопрос, что стало с его имуществом? Неужели он стал жертвой обмана? Или, может быть, были допущены ошибки в его бухгалтерии? А может быть, он жертвовал на разные благие цели, не зная подлинного состояния своих дел, своих реальных возможностей и суммы пожертвований. У этого расследования был, по крайней мере, один положительный результат. Честность людей, которые вели наши дела, не вызывала ни малейших сомнений, и у нас нет никаких оснований полагать, что скудость наших средств объясняется ошибками в бухгалтерии. Поэтому, изучив дела моего мужа за последние 10 лет и видя щедрость его пожертвований на различные отрасли дела Божьего, комиссия сделала наилучший и наиболее благоприятный для нас вывод, суть которого состояла в том, что наше имущество растрачивалось на распространение истины для настоящего времени. Мой муж не вел бухгалтерскую книгу, и его пожертвования можно было восстановить только по памяти и по квитанциям, оставшимся в ревью. Тот факт, что у нас на самом деле так мало за душой, в то время как многие считают моего мужа богатым и обвиняют в любостяжании, доставил нам немало радости, поскольку явился лучшим опровержением ложных обвинений, грозивших свести на нет наше влияние и опорочить наше доброе имя и христианский характер. Наше имущество можно расходовать, а мы продолжим по-прежнему радоваться в Боге, если оно будет использовано для продвижения Его дела. Мы с радостью отдали ради этого наши лучшие годы, наши силы, наше здоровье и преждевременно состарились, и тем не менее мы будем радоваться. Но когда наши мнимые собратья ставят под сомнение наш характер и пытаются свести на нет наше влияние, представляя нас богатыми светскими людьми, стремящимися к еще большему обогащению, мы это остро переживаем. Пожалуйста, не очерняйте нас. Оставьте нам нашу добрую репутацию, которую мы заслужили за эти последние 20 лет своим нищенским существованием и тем, что жертвовали своим здоровьем и этой бренной жизнью. И мы будем радоваться и с радостью жертвовать для дела Божьего то немногое, что у нас осталось. Расследование было проведено тщательно и полностью освободило нас от выдвинутых против нас обвинений, восстановив наше полное единство с братьями. Были сделаны чистосердечные и трогательные признания в жестокости, проявленное по отношению к нам, и явное Божье благословение сошло на всех нас. Отступники вернулись и были восстановлены в церковном членстве. Грешники обращались, и 44 человека были погребены для грехов в крещении. 16 крестил мой муж, и 28 крестили братья Эндрюс и Лавбора. Мы воспряли духом, но усталость все же сказывалась. Мы с мужем несли на себе большое и тяжелое бремя. Одному Богу известно, как мы при нашем болезненном состоянии пережили это разбирательство, когда почти все были настроены против нас, ухитряясь еще при этом проповедовать, наставлять людей, проводить собрания поздно вечером и одновременно готовить к изданию настоящий материал. Мой муж помогал мне в этом, переписывая мои свидетельства, подготавливая их для типографии и считывая контрольный экземпляр. Однако мы прошли через все трудности и надеемся в Боге, что Он подкрепит нас в наших будущих трудах.